Почему же не отказываешься?
Как от многого другого. Если дорогие наши комиссары собираются взять верх...
Не могу поверить, что причина в этом.
Да, но я не могу делать ставку на то, что поросёныш сумеет все это потянуть, когда меня не станет, если все пойдет, как идет.
Это тебя печалит?
Иногда.
Он пожал плечами.
Тут есть и свои радости, Дэн. Хоть мы сейчас вроде лис, на которых охота идет.
Но в норы вас пока еще вроде бы не загнали. Он ухмыльнулся.
Ну, пока еще идет охота.
Мы приостановились, разглядывая стадо. Но Эндрю продолжал говорить.
Много лет назад, когда мой старикан отбыл в мир иной, и я только начинал, я нанял одного паршивца. Земледелец замечательный, но профсоюзник до мозга костей.
Он провел ладонью под подбородком.
Завяз в этом по горло. Принялся сразу же читать свой катехизис в деревенском пабе. А у меня там свой шпион был, так что я про все это знал досконально. Мог бы вышвырнуть его за милую душу, но не вышвырнул. Решил переждать. В один прекрасный день он заявляет мне, что уходит. Дядюшка оставил его жене небольшое наследство, и он собирается свиней разводить. В последний день он пришел за зарплатой. Мы на прощание хорошо посидели. Я принялся его разыгрывать. Как, мол, теперь неплохо взглянуть на вещи и с другой стороны. Он вовсе не дурак был, знал, что проповедовал. История, статистика, весь набор. И вот что сказал мне напоследок. «Наслаждайтесь, пока возможно».
Эндрю замолк, потом закончил.
«Всегда это помню».
И что же, завелись у него последователи?
«Несколько человек, из молодых до ранних. Ненадолго. С землей ведь как?» Если хозяин не работает, все об этом знают. Поэтому я до сих пор сам пашу. День-два, что бы там ни было.
Он подмигнул.
Простак он, сегодняшний среднестатистический крестьянин.
Знаешь, Эндрю, меня не так уж легко одурачить.
Зато мою драгоценную невестку легко.
Боюсь, что и с ней не так все просто.
Умница она, и сил у нее хватает. Надеюсь, излечится.
Я не был уверен, что именно он имеет в виду. Презрение Джейн к его образу жизни или смерть Энтони, но разобраться так и не смог. Эндрю заметил в стаде овцу, хромающую на заднюю ногу, и немного погонялся за ней, пока смог ухватить ее крюком посоха. Затем мы перешли к проблеме копытной гнили. К предыдущему сюжету мы все же вернулись, когда двинулись в обратный путь. Он рассказал мне о своем давнем кореше Марке, которого я помнил с того страшного дня, когда мы наткнулись на женщину в камышах. Я сам о нем спросил. Как выяснилось, в конце 50-х он продал свою ферму в Хэмпшире и теперь занимался земледелием в Новой Зеландии. Он неоднократно пытался, и все еще пытается, уговорить Эндрю последовать его примеру. Эндрю полагал, что теперь уже слишком поздно, да и ее сиятельство никогда на это не пойдет. Все это говорилось, пока мы шли к дому через сохранившуюся часть парка. И я начал понимать, что оторвать Эндрю от поместья смог бы только новый Кромвель и новая республика, что упорство и сопутствующее ему мужество реально живут в этом человеке. Но в то же время и некая слепота, стремление видеть во всем азартную игру, в зайца и собак, в карты, в кости. Его теперь уже безвредная страсть к игре на деньги, его вопрос принципа, коренились гораздо глубже, чем стремление к независимости, были не просто атавизмом. Он понимал, что перевес вовсе не на его стороне, что сама история, всепобеждающее новое осознание прав личности, рожденное всеобщим образованием и всеохватывающим распространением средств массовой информации, не говоря уже о воплощении всего этого в политике, не могут не взять верх. Между ним и Джейн не могло быть реального спора, поскольку вопрос был решен без их участия. Самое большое через несколько десятилетий победа окажется на ее стороне. Он будет, как в бридже, удваивать и удваивать, но так и не сможет уйти от проигрыша. Он — последний представитель исчезающего вида, не сумевшего адаптироваться. И когда мы поднимались по ступеням гравийной площадки перед домом, я, наконец, разглядел, какая истина таилась в замечании Джейн о том, кто был рожден мумифицированным. Ведь неспособность Эндрю к адаптации определялась гигантской надстройкой, скорлупой, которую он тащил на себе. Земля, дом, традиции, родовые корни, семья. Но, пожалуй, больше всего сюда подошла бы аналогия с бронтозаврами, которых тянула вниз собственная броня. Монстры. И странным образом реальный монстр на минуту задержал нас на самом пороге дома. Мы были уже совсем близко, но тут мое внимание привлек шум реактивного двигателя не очень высоко в небе, где-то вдали, позади нас. Однако, когда мы уже поднимались по ступеням, отдаленный грохот невероятно усилился, и я обернулся. В милях в 5-6 от нас я увидел идущий вниз самолет.
«Конкорд», — пояснил Эндрю. «В Ферфорде испытывают чертову игрушку».
«Бог ты мой, в первый раз слышу, как он грохочет».
«Жаль, не могу того же сказать о себе».
Грохот был поразительный. Он заполонил все небо, несмотря на расстояние, отделявшее нас от самолета. Он казался всепроникающим, неестественным для машины, крохотной серебряной полоской, прочертившей зимнее небо, уже начинающее темнеть.